говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 19 век был веком одноразовой музыки. Один раз исполненная музыка или песня становилась легендой или уходила в лету. И только 20 век помог запечатлеть звуки. Фонограмм-архив Пушкинского дома – богатейшее хранилище звуковой памяти русской культуры. Голоса Блока, Мейерхольда, Шостаковича, выступления Чайковского, Оренского, Рахманинова. Томас Эдисон изобрел фонограф в 1877 году. В конце века он подарил свой аппарат Льву Толстому. Писателю игрушка понравилась. Он прочитал несколько своих рассказов и просил гостей Ясной Поляны последовать его примеру. Но Лев Николаевич использовал Эдисонов фонограф и в более серьезных целях. Он записал на него свое знаменитое «Не могу молчать», обращенное к Николаю II с просьбой прислать ему мельчайшие подробности о процедуре смертной казни. И теперь он своим высоким голосом говорит вечно. «Поверх барьеров». Передачу подготовила Наталья Ухова. Впервые в эфире 23 февраля 2001 года.
Мне почулось после, ой, мне почулось после, похышалось, да под окошком коло, ой, под окошком коло.
Как жаль, что граммофон изобрели поздно. А то мы могли бы услышать голос Иисуса Христа, сказал когда-то писатель Леонид Добычин. Голос Христа мы слышать не можем. Но есть голоса Толстого, Гумилева, Пастернака, Волошина, Брюсова, Маяковского, Мандельштама. Есть записи Чайковского, Оренского, Танеева. Есть живое звучание голосов народов.
Я начал туда ходить 1946 года, то есть 54 года назад я был там первый раз.
Рассказывает старейший фольклорист страны Владимир Бахтин.
В начале 19 века была такая знаменитая певица Степанида Сидорова. Ее называли «Русская Каталани». И я читал описание. У нее голос в низких тонах замечательно звучал. Она вызывала слезы у слушателей. Я могу в это поверить, но я не могу это услышать. Но это была такая певица, что Наполеон, когда приехал в Москву, он приказал разыскать эту Степаниду. Она убежала, ее так и не послушал бедный Наполеон. Но, во всяком случае, какова была ее слава? 19 век, если говорить о музыке, это был век одноразовой музыки. Вот певец пел, у людей слезы на глазах, души открыты. Но больше это может никогда не повториться. И все это только живет в их сознании, только в их художественной памяти выразится. А 20 век помог нам запечатлеть.
В 1877 году американец Томас Алва Эдисон изобрел фонограф. В конце века он подарил свой аппарат Льву Толстому. И мы слышим сегодня, как обращается Лев Николаевич к царю Николаю, предваряя свое «Не могу молчать».
«И так хорошо сказали, очевидно, и все так хорошо устроилось именно так, как я мог этого желать. Очень благодарю вас. У меня к вам просьба, если вам скучно исполнять ее, не делайте, а если исполните, буду очень благодарен. Мне нужно знать подробности по смертной казни. Если вы можете мне доставить их самые подробные, то очень обяжете меня. Вопросы мои такие. Как сооружается этот ужасный инструмент визи? Как одет палач? Кто присутствует при этом. Не могу сказать всем, всех вопросов, но чем больше будет подробностей, тем мне это нужнее. Надеюсь еще увидеться с вами.
Фонограмм-архив сохраняет песни, сказания, какими они были 100 лет назад, а иногда это эпос уже исчезнувшего народа. То, чего уже нет, сохраняется здесь, записанным на 10 000 старинных фоноваликах, говорит доктор филологических наук Валентин Головин.
Ну, достаточно вспомнить, когда Оренский нотировал былины, которые исполнял Иван Андреевич Рябинин. Эта нотировка была опубликована в этнографическом обозрении. И затем, уже под впечатлением этой работы, Оренский написал фантазии на тему Рябинина. Живой эпический голос, настоящая вопленица Федосова, уникальные записи, уникальная пинежская традиция. И Хельсон, Богораз, будучи в ссылке, записывали северные народы, записывали юкагиров. Прошло ровно 100 лет. А Анохин записывал алтайские народы. У многих народов уже просто-напросто нет. То есть единственное место, где можно услышать живой голос народа, которого уже нет не только на карте, его нет вообще.
В фонограмме-архиве было большое количество валиков,
рассказывает Владимир Бахтин.
И в послевоенные годы, я знаю, с великим трудом, там были замечательные хранители, Борис Михайлович Добровольский и Всеволод Каргузалов. Вот они добывали там через правительство, из Германии получили, я помню, 200 километров пленки. Они сначала на пленку это переписывали с валиков, а потом уже и на металлические пластинки. И слава богу, теперь все, что можно было восстановить, все это восстановлено и сохранено для потомков на неограниченное количество времени.
Слышали редкую запись из Тувы, образец горлового пения. Говорит заведующий фонограмм-архивом Пушкинского дома Юрий Марченко.
Фольклорный фонд, основной исторический фонд, исторический запись, он сконцентрирован здесь. Но помимо этого есть, естественно, современные записи. Мы находимся в Институте русской литературы, а речь идет о звуковых материалах. Причем о материалах, которые представляют культуру более чем на 100 языках. С очень широким географическим охватом. Есть сложность в обработке этих материалов, поскольку мы не всегда можем найти специалистов, которые владели бы теми языками, на которых у нас, вот так сказать, есть эти материалы. Уйгуры, бурятские материалы, материалы по народам Средней Азии и Казахстану. Что особенно важно, материалы по малым народам Сибири и Дальнего Востока.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Натальи Уховой по материалам фонограмм архива Пушкинского дома.
Так пели кочевники, собравшись вечером у костра. Улигеры – запись из фондов Пушкинского дома. Ну а теперь дорожная шаманская. Это элемент камлания. Якут-шаман изображает свою поездку к духам на оленях. Oh. Вот еще образец якутского пения. Песня охотника. Подражание голосам птиц.
Сас келен сайн болан, колюкага куелка куспегал бэвэтгар, катиринэспкэйк бэнкэдэ чэсюгэммин, сам домын санны барыламмин, тыгаға тағастым, таққапын кэтір кэри тыгаға, ху-ху-ху-ху-ху-ху, кэгалар капсэттілэр, мен кэнлэр үдіктэн кирэмадым, ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-
Многие материалы, которые у нас хранятся, представляют культуру народов, с которыми мы оказались разделенными государственными границами. Не обычными нашими, так сказать, прозрачными, республиканскими, а государственными.
Говорит заведующий фонограмм-архивом Пушкинского дома Юрий Марченко.
Ну, я не знаю, сколько времени потребуется для того, чтобы сложилась новая вот система взаимоотношений и научных контактов. Если раньше мы ездили в межведомственные экспедиции с сотрудниками различных учреждений, на довольно обширной территории ездили, от Приморского края до Мурманска, то сейчас мы в основном заняты решением своих вопросов. Вот северно-русские традиции.
По селям силы наши бродяги,
слушали запись мужского хора. Пели русские старообрядцы. Это курская традиция 17 века, записанная в Забайкалье в 20-м. В конце 18 века по приказу Екатерины старообрядцы не только из курских, но и многих других земель превратились в вынужденных переселенцев и оказались в глубинах Сибири. Рассказывает Владимир Бахтин.
Родилась в 20 веке наука, фольклористика музыкальная, музыковедение продвинулось огромными шагами вперед. С чего начинается наука? С того, что можно какое-то явление воспроизвести точно. А никакое исполнение два раза услышать нельзя. И вот когда появились записи фиксированные, то можно было изучать их, сравнивать и прочее. Я вам приведу такой пример. Вот в 18 веке или в 19, я уже сейчас не помню, итальянские музыканты приехали в Россию, ну, гостили у какого-то помещика, и вдруг вбегает итальянец, помещик говорит: «Боже мой, какой у вас хор! Сколько же лет вы истратили на репетиции? Они поют на 4, кажется, голоса». Он говорит: «Кто поет?» «А, это мужики во дворе». И вот на протяжении 19 века возникали споры у музыковедов, существует ли русское многоголосие. То есть, если группа русских крестьян пели песни, то один был запевал, и другой под голоском, третий вел там сложную музыкальную партию. Но одни говорили, что существует, они слышали, а другие говорят: «Ну, ерунда, это только итальянцы могут петь, это в итальянском театре, это сложнейшее дело, там, на 4 голоса спеть». И в конце 19 века группа музыкантов во главе, между прочим, с Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым приняла такое решение. Считает, что русское многоголосие отсутствует, так же, как Французская академия наук перестала принимать проекты вечного двигателя. Прошло несколько лет, и в 1902 году собирательница фольклора Ленева поехала первый раз фонографом и привезла записи многоголосые. Она их продемонстрировала перед учеными, по-моему, в географическом обществе. И с тех пор русское многоголосие стало научным фактом. Только благодаря тому, что оно было зафиксировано.
Может быть, Евгения Ленева демонстрировала перед комиссией Римского-Корсакова вот эту запись русского многоголосия. Вы слушаете запись 1899 года. Ленева записала в Тамбовской губернии на фоновалике. Записи из коллекции Пушкинского дома сейчас начинают издавать. Издавать в Амстердаме, Нью-Йорке, Вене, Токио. Не издают только в России. Вы слышите голос писателя Бориса Ширгина. В его исполнении «Поморская былина». Запись 1969 года.
Становились калики во единый круг, а клюки посохи потыкали в сырую землю. Они на клюки типа весят свои шляпочки. Да тут нема, тушка, гроза, да разгулялась. Ай, не 40-то громов, да приударили. Ай, запели ведь калики голубиной стих, что от зыку, что от реву, от престрашного, от того же ведь от воплю преужасного. Темный лесушки к земли да преклонялись, по дорогам пыль до облак подымалась. Как Владимир от страху приучухался, говорит же князь Владимир таковы слова: я наслушался стиха-то голубиного, как душа-то с телом не рассталась.
Послушайте редкую запись 1926 года. Звучат колокола звонницы Юрьевского монастыря под Новгородом. Звонница построена Растрелли в 1760-м, разрушена большевиками в 1926-м. Запись сделана за месяц до катастрофы на фоновалике.
Вы слушали передачу Натальи Уховой по фонограмм-архиву Пушкинского дома.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Музыка и мораль. Есть ли у музыки этическое измерение? Есть ли у музыки совесть? В разговоре принимают участие режиссер, фольклорист, органист. Многих, даже неграмотных людей, музыка прорабатывает. Не могу согласиться, что классическая музыка в этическом отношении безупречна. Можно ведь рассматривать симфонию Берлиоза как пропаганду наркомании? Музыка действует на человека независимо от того, воспринимает он ее действия или нет. Она входит в наше дыхание и ощущения. Заранее прошу прощения у великих композиторов, но на пальцах одной руки могу посчитать тех, кто был привлекателен в моральном смысле. Лев Толстой видел в музыке не только возвышающее начало, но и агрессию. Под музыку объединяются в ненависти к неприятелю и маршируют, чтобы убивать. В игре некоторых исполнителей заметен определенный натиск, стремление подавить своего слушателя. Есть ли у музыки совесть? Передачу подготовил и записал радиожурналист Александр Харьковский. Впервые в эфире 23 февраля 2001 года.
В этом выпуске разговор о музыке и морали. Есть ли у музыки этическое измерение? Есть ли у музыки совесть? В разговоре принимает участие режиссер Петербургского камерного драматического театра «Ладонь» Александр Лебедев, фольклорист Елена Разумовская и органист Михаил Мищенко.
Не могу согласиться, что классическая музыка в этическом смысле безупречна. Ну, можно, например, рассматривать симфонию Берлиоза как пропаганду наркомании.
Музыка действует на человека независимо от того, воспринимает он ее действие или нет. Это входит в наше дыхание, в наши ощущения.
Заранее прошу прощения перед всеми великими и малыми композиторами, но, наверное, могу по пальцам одной руки сосчитать тех, которые были бы привлекательны в моральном смысле.
Белиберда,
все-все.
Белиберда,
да тигли-тигли.
Белиберда,
все-все.
Белиберда, да.
Бе,
ме, ме,
бе,
му.
Бе,
ме, ме,
бе,
му.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача «Есть ли у музыки совесть?». В передаче принимает участие режиссер Петербургского камерного театра «Ладонь» Александр Лебедев, фольклорист Елена Разумовская и органист Михаил Мищенко. С ними разговаривает радиожурналист и музыкант Александр Харьковский.
Музыка, так же, как и архитектура, действует на человека независимо от того, воспринимает он ее действие или нет. Это входит в наше дыхание, в наши ощущения. Это пространство, которое сразу же заставляет дух работать. А фольклорная культура, которая изначально появилась, да, она, по-видимому, с самого начала была жизненно необходима человеку.
Многие люди неграмотные музыкально, все равно музыка их прорабатывает, она их изменяет. Что касается современной музыки, то вот в этом плане вопрос этики, знаете, суди кто. Трудно судить, до какой степени автор калечит или лечит, скажем так, душу.
Музыка, она не может учить безобразному, она не может учить агрессии, она не может учить злу. Хотя на это были и другие точки зрения. Предположим, Лев Николаевич Толстой говорил, что песня является безнравственной, потому что под песню люди учатся убивать друг друга. Вот есть патриотическая песня, есть солдатская песня, которая воспитывает коллектив, чтобы вот он шел бессознательно, под давлением приказа, под давлением власти. А первичное ее состояние, конечно, возвышение, очищение, высветление, ощущение радости, бытия и самоутверждения. Вот так, как это было в древнем мире, когда во время ритуальных действий люди все объединялись общими песнями, общими танцами.
Я не попала под машину, под большое колесо. А попала под шофера, там тепло и хорошо.
Михаил, скажи, пожалуйста, сам момент исполнения музыки, является ли он этическим актом или нет?
Да, безусловно. Во всяком случае, в музыке 19-20 веков у исполнителей в особенности можно найти много сомнительного, что выдает несовершенную человеческую природу. Например, когда в игре исполнителя есть некий натиск, некое желание подавить своего слушателя. Но вот это безошибочно любым слушателем осознается. Он некое неблагополучие, дискомфорт, гнет.
Александр, ты в качестве театрального режиссера постоянно делаешь спектакли, буквально начиненные или пропитанные музыкой. Если мы говорим о неком этическом начале в музыке, да, вот древние греки очень любили на эту тему говорить, что музыка и этос. Как ты считаешь, является она носителем некоего этического начала или нет?
Во-первых, надо всегда помнить о том, что музыка — это один из тех видов искусства, которые оказывают очень сильное воздействие на психику слушателя. И поэтому, безусловно, то есть если воздействие оказывается, то, естественно, стоит вопрос, а каково оно. И раньше, мы знаем, существовало деление на светскую музыку и музыку духовную. Сейчас возникло другое деление на музыку классическую и неклассическую. То есть музыка, которая исполняется в академиях, в филармонических залах, музыка, которая исполняется в шоу и так далее.
Классическая музыка — это в этическом отношении музыка безупречная?
Не могу согласиться, что классическая музыка в этическом смысле безупречна, потому что, ну, можно, например, рассматривать симфонию Берлиоза как пропаганду наркомании. Почему нет? И вопрос в том, этично это или неэтично. Фантастическая симфония Берлиоза. Наоборот, музыка, которая участвует в шоу, например, в наше время сейчас есть такое направление, многие шоумены обратились к этнической музыке, которая в этическом отношении сама по себе безупречна.
А что это вообще значит? Вот когда ты говоришь этично, безупречные или не безупречные. Вот как ты это ощущаешь, и что ты все-таки для себя под этим подразумеваешь?
Ну, прежде всего, музыка — это определенный сгусток эмоциональной информации, которую мы можем передавать друг другу. Прежде всего, какие эмоции она во мне пробуждает. Музыка воздействует ведь по очень многим параметрам. Во-первых, конечно, непосредственно тоном, который звучит, изменением тона, который звучит, потом ритмом, который сочетается с этими тонами, так или иначе. Это язык музыкальный, скажем, да? Помимо этого, существует на сегодняшний день язык еще и звукорежиссерский, который воздействует, может быть, даже сильнее, потому что я однажды испытал буквально физический ужас. Я был на одной презентации, какая-то была голливудская фирма, они устраивали презентацию своих фильмов, был шикарно оборудованный холл, я имею в виду оборудование с точки зрения звука, и когда они стали включать треки фильмов, я к ужасу своим заметил, что мой скелет вибрирует. Все равно, что на электрический стул посадили, только на звуковой. Я понимал, что это сделано для того, чтобы я уж никак не вырвался от этой музыки, что это сделано сознательно, что именно это хорошо, что к этому люди стремятся, они достигают этого. Просто было такое бум-бум-бум, но вне этого бум-бум-бум я уже не мог, я уже сижу в этом бум-бум. Обходить это невозможно было.
Кто-то первую построил из резины, кто макароны выдумал и манную крупу, кто научил людей болезнью гоняться варом из малины, кто изготовил яд,
несущий смерть клопу.
Хвала тому.
музыка, как мне кажется, это то, что нас оберегает, защищает, это наше убежище, когда женщина не в силах справиться с горестными своими переживаниями, уходит куда-нибудь подальше от дома, просто выкрикивает свою боль, выкрикивает свое отчаяние. На определенных интонациях, на определенных музыкальных интонациях, сложившихся очень давно. С одной стороны, это интонации, которые много поколений повторяют одинаково, а с другой стороны, это ее личные переживания, которые вот она так выкрикивает где-то в стороне от людей, и после этого ей становится легче.
Бах. Никто не сомневается, что можно про него сказать. Вот здесь есть некоторое духовное послание. Когда звучит в твоем спектакле «Паянеско» рэп, вот есть там духовное послание или нет?
Безусловно, есть. Ну, во-первых, просто если говорить, он звучит Бах, звучит не Бах. Я не случайно говорил про Берлиоза, потому что все-таки в пределах где-то вот классической эпохи, ну, скажем, автор музыки старается быть объективным. Он выражает не просто свою точку зрения, он пытается быть объективным в ней. В романтическую эпоху между слушателем и звучащей музыкой все время помещает себя, и более того, слушатель хочет его видеть, индивидуальность создателя. И таким образом, та музыка, которая этим создателем доносит до слушателя, она существенным образом преломлена. И вопрос, что хочет автор донести, он начинает сразу потрескивать, потому что вот это огромное количество демонической музыки, которую в романтическую эпоху написали, и которая разве что лечит слушателя методом отрицания. Если ты через это проходишь, может быть, ты избавляешься.
«Свобода. Поверх барьеров». В передаче «Есть ли совесть у музыки?» принимают участие режиссер Петербургского театра «Ладонь» Александр Лебедев, фольклорист Елена Разумовская и органист Михаил Мищенко. С ними беседует радиожурналист и музыкант Александр Харьковский.
Виртуоз, безусловно, осуществляет некие военные действия против слушателя. Впрочем, тем зачастую это нравится. Другой способ просто неотъемлем от социально-акустических обстоятельств исполнения на органе. Да? Вот человек, находящийся в совершенно определенной акустике, в совершенно определенной общности храмовой, он просто не может избежать такого воздействия, и человек, играющий на органе, не может избежать этого соблазна. Но вот мы, значит, уже употребляем слово «соблазн». Я знаю многих любителей органной музыки, которые, с моей точки зрения, конечно, они прямо мне в этом не признавались, любят эту музыку в первую очередь за то, что она способна подавить или, наоборот, оторвать от земли, как-то так унести, что-то такое активное совершать с человеком, помимо его воли. Ты считаешь, это заложено внутри, да, или нет?
Да, в принципе, орган в церкви вещь двусмысленная. Недаром его нет, скажем, в православной церкви. Недаром к нему такое настороженное отношение в католической церкви, где область его применения ограничена, скажем, в определенные периоды литургического года, да, орган должен молчать. В самой природе инструмента, и это обсуждалось, начиная с библейских текстов, в самой природе органа эти возможности выражены предельно ярко. Хотя подавлять и возносить все же противоположны. Это звучащие соборы. Это должно уносить человека в помыслах. А что касается подавления...
Но ведь каменный собор, его размеры, они имеют некоторое отношение к ощущению собственной малости. И в этом смысле можно это назвать и подавлением, или нет?
Я думаю, что скорее другое. Наверное, все же подлинным самочувствием человека, слушающего полный орган, включенный во всю мощь своих регистров, наверное, должно быть чувство смирения, что и предполагает обстановка внутрихрамовая. Это звучащий универсум.
У нас тексты отличаются, понимаете, от рэповских текстов. В рэпе тексты, ну, даже переводить не будем. С другой стороны, мы вроде как взяли определенных бунтарей. Тексты бунтарей — это в переводах, естественно, тексты вагантов и тексты наших абриутов. То есть мы их как бы оценили вполне как такие тинейджерами воспринимаемые, потому что сам я когда был тинейджером, я, в общем, любил эти тексты. Я так подумал, если я любил, почему современные тинейджеры не любят? То есть проблема протеста, она вообще сама по себе, ну, нет такого человека, который бы не переживал это. И, ну, вообще, если ты протестуешь, что посмотри, как протестовали вот люди, нормальные, стоящие, знающие. Что касается содержания самих пьес и НСК, то мне кажется, в этом плане это протест против современного европейского образования, которое сложилось еще в 19 веке, но которое даже, может, раньше начало складываться в век просвещения, так называемое. И, в общем, она сформировалась. На сегодняшний день существует, по мнению НСК, как один из сдерживающих факторов развития вообще цивилизации. И, в общем, НСК тоже протестует против этого. Его протест, он совсем не тинейджерский протест, это протест достаточно мудрого человека, хотя он молодым их писал, но определенный такой взгляд, трезвый и анализирующий, в этом есть. Но это тоже протест.
Что с вами?
У меня болят зубы.
Подумаешь. Не прерывать же занятия из-за таких пустяков. Продолжим.
Да, месье?
Не слишком задерживаясь на этом вопросе, отметим все же существование согласных, изменяющих звук в речевом потоке, когда глухие становятся звонкими и наоборот. Так, например, столб – столбы, гроб – гробы, клоп – клопы. Если бы...
У меня болят зубы!
Продолжим.
Исполняя ритуальные песни или ритуальные танцы, или совершая ритуальные обходы, все участники этого обряда невольно объединяются в этой мощной коллективной эмоции, которая их укрепляет, поднимает, возвышает, поддерживает. И слабый человек чувствует, что он не один в жизненном пространстве. А поскольку обрядовое поведение связано с очень энергичными движениями, то это заодно еще, наверное, выход какой-то агрессии, каких-то отрицательных эмоций, которые тоже совершенно необходимо выпускать. Когда это совершается, то человеку становится легче жить дальше со своими бедами, со своей неудовлетворенностью, со своими комплексами. В общем, вы знаете, как вот говорят, что в современном мире футбол сбрасывает отрицательные эмоции, или там, предположим, дискотека, да? Вот в очень далекие времена человек уже придумал такой естественный сброс агрессивных, злых сил.
Ой, кумушки, кумитеся, кумитеся, любитеся, кумитеся, любитеся, любите меня. Вы пойдите в зеленый сад, возьмите меня.
Я вообще пришел к глубокому убеждению, что единственный способ передачи информации вообще в космосе – это ритм. И различные его преломления, дробления. Все остальное – это уже следствие, проявление тех или иных, скажем так, ритмических импульсов. Если говорить о вообще личности человека, вот индус-художник, он никогда не скажет «я нарисовал», «я вот написал» или «я сочинил». Он говорит так: «сквозь меня просочилось». Как я себе представляю, так много-много-много голов, которые все смотрят внутрь. А снаружи много-много света. Это божество такое. И вот в основном головы-то все мутные, а некоторые из них прозрачные. И сквозь них туда внутрь что-то такое проходит. То есть художник — это тот человек, который в состоянии улавливать эти ритмы, и не просто улавливать, а, скажем так, их доводить, разъяснять, делать понятными всем остальным, которые внутрь смотрят. А что такое тинейджер? Ребенок, он находится в шлейфе вот этого, ну, скажем, ритма луча, который он с рождения получает. Постепенно начинается какое-то самосознание, и этот луч, он постепенно-постепенно замутняется. И возникает вот то, что называется тинейджер. Ну, знаете, вот такая сказка Пиноккио. Деревянный человечек, через него не идут вибрации. Он может очень много что сделать, он может даже убить. Но пока он не проводник. Но постепенно происходит расслабление, и он становится проводником, через него начинают идти ритмы. Поэтому по поводу, скажем, вот этого ядра. Я не знаю, как насчет ядра. Я понимаю это по-другому. Дело не в ядре, а в том, что человек может воспринять из космоса.
Влюбленной май, не день и ночь мечтаю. Всем красавицам нею я предпочитаю. Лишь о ней одной пишу, лишь о ней читаю.
Сама мысль о передаче возникла у меня, исходя из следующего. Мне недавно на глаза попалась статья, собственно, это речь, произнесенная Альфредом Шнитке в Германии, где, в частности, он перечисляет людей, принимавших участие в похоронах Сергея Сергеевича Прокофьева, который, как известно, умер в один день с официальной датой смерти Сталина, и хранили их в один день. И вот Шнитке, приводя этот список, просто напоминает эту ситуацию. Представьте себе, известно, как проходили похороны Сталина. И в этот момент по другой улице Москвы идет другая процессия за гробом Прокофьева. Мне пришла в голову мысль довольно странная, что музыка не содержанием своим даже, а вот каким-то строем, качествами иногда просто самого звучания, она почему-то в человеке создает некий такой нравственный упор, да, некую такую вот точку отталкивания, ниже которой уже невозможно, если ты всю жизнь занимаешься музыкой. Тот факт, что ты эту музыку играешь, вот она выходит из-под твоих рук и ног.
Да, что касается нравственного упора, так, конечно, должно быть в идеале, и так бывает, но заранее прошу прощения перед всеми великими и малыми композиторами, но, наверное, могу по пальцам одной руки сосчитать тех, которые были бы привлекательны в моральном смысле, человеческий облик которых был бы не то чтобы безупречен, но как-то высок, мог служить примером. Так что с человеческой высотой, безупречностью дело обстоит сложно. Ну вот еще Карл Густав Юнг говорил о том, что каждый великий артист, видимо, проживает свою жизнь именно в искусстве с такой интенсивностью, что на все чисто человеческое у него не остается ни времени, ни сил. Он просто обескровлен. Бетховен или Вагнер, они не исключение. Это величайшие образцы того, как человек в артисте горделиво, победоносно растоптан или подавлен художником, артистической гордыней. И вот то чувство, вот музыка выходит из-под моих рук, чувство любого исполнителя или композитора, на самом деле чувство сомнительное. И надо об этом помнить.
В рэпе, как вот в исконном рэпе, на первом месте стоит текст. Даже вот самые такие рэперы, которые создали эту культуру, они вообще просто на магнитофон начитывали эти рэпы, сидя там где-то в тюрьме, эти пленки передавались на свободу, под них подбирались какие-то рифы, и так возникали вот эти песни, которые потом делали богатеями каких-то других третьих людей. Но на самом-то деле это как бы такая культура.
общаясь с носителями фольклорной традиции, с народными певцами, с народными музыкантами, я вижу, как светлеют их лица. Я вижу, что самые яркие исполнители, они, как правило, люди незаурядные, они, как правило, яркие личности. Механизм этот объяснить словами, по-моему, совершенно невозможно. Мне кажется, что это физиологически, психологически воздействует на человека, само музыкальное звучание. Но оно настолько само по себе чудесно, особенно в фольклоре, когда во время исполнения рождается каждый раз произведение, как бы заново. Музыкальное интонирование — это божественный язык. Люди в обыденной жизни говорят словами, а когда находятся в каком-то более возвышенном состоянии духа, они сразу же переходят на музыкальное интонирование.
Елена Николаевна, вы можете себе представить сказанную о народном исполнителе такую фразу? Он настолько полно выражает себя в пении, предположим, в танце, настолько полно выкладывается, что на, собственно, человеческое достойное поведение не остается сил.
Мне кажется, что действительно очень часто такие люди оказываются слабыми в быту, потому что особенно ранимы. Но не потому, что они настолько отрешены от жизни, что вот как бы их ничто больше не касается. Это может быть в нашем мире. А исполнители фольклорные, они настолько от быта своего не могут отделиться, потому что он каждый день бьет их по голове, и они самые незащищенные из всего нашего социального пирога, потому что они в самом низу, на самой низшей ступеньке. И я думаю, что если бы не самовыражение в музицировании или в пении, они бы просто не смогли выжить, у них бы просто сил на это не хватило. И не случайно это становится лагерной болезнью, как мне рассказывали старые зэки, что в лагере почти каждый начинает писать. Либо он ломается, либо он начинает сочинять стихи, напевать песни. Недаром в конце 17 века одно время было запрещено арестантам петь в тюрьме песни.
Белиберда,
все-все.
Белиберда,
да тигли-тигли.
Белиберда,
все-все.
Белиберда, да.
В передаче Александра Харьковского «Есть ли совесть у музыки» принимали участие режиссер Петербургского театра «Ладонь» Александр Лебедев, фольклорист Елена Разумовская и органист Михаил Мищенко. Режиссеры Марина Смирнова-Фреца и Виктор Смирнов. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
Двадцать лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны, однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот динь-динь-динь, колокольчик звенит, я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром, что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three,
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».